Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Вероника Машек. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 8 градусов. Как всегда в это время по будням, мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. На строительстве нового участка Красносельско-Калининской линии метрополитена запустили второй проходческий щит. Вице-губернатор Евгений Разумишкин отчитался перед городскими депутатами о ходе уборки города от снега. Петербург безвозмездно передал псковскому перевозчику 10 автобусов, которые ранее работали в нашем городе. Суд вынес приговор пенсионерке за поджог двери военкомата в Адмиралтейском районе. В Российском военно-историческом обществе в Ленинградской области подвели итоги работы. Бронзового орла с вершины Румянцевского обелиска перевезли в реставрационную мастерскую. Монумент пострадал не только от погоды, но и от рук вандалов. В Петербурге представили книгу, которая рассказывает о свирелаге и свирских новомучениках. В Ленобласти сохраняют культуру и историю древнейшего народа региона Водь. Сегодня гость новостей дня Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. До главного голосования года осталось менее 30 дней. 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Как Петербург готовится к проведению голосования? С помощью чего участки для голосования защитят от видеофейков? Как будет организована работа избирательных комиссий и как должно проходить голосование на дому? Об этом поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
На строительстве нового участка Красносельско-Калининской линии метрополитена запустили второй проходческий щит КТ-1. Он позволит ускорить темпы прокладки подземных тоннелей. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Первый проходческий щит на строящемся участке Красносельско-Калининской линии метрополитена заработал в декабре, и теперь к нему присоединился второй механизированный комплекс. Этим буровым установкам Ясиноватского МАШ-завода более 30 лет. Их модернизировали и подготовили к работе петербургские метростроевцы. Второй щит пока будет работать в тестовом режиме. После прохождения 200 метров его остановят для окончательной наладки всех систем, после чего запустят вновь. Старт работе второго проходческого щита дал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В общей сложности на Красносельско-Калининской линии 4 станции. Это у нас Броневая, Заставская, Боровая и Каретная. Мы начали работать над двумя туннелями в 23-м году, в декабре месяце первый щит пошел. Теперь второй щит идет параллельно к нему, левый и правый туннель. И в сентябре мы стараемся запустить еще один щит.
В 2025 году к прокладке тоннелей от строящейся Путиловской до будущей станции Каретная присоединится четвертый щит. Два новых проходческих комплекса изготовят в Петербурге. Использование четырех буровых агрегатов значительно ускорит темпы строительства нового участка метро, уверен генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы» Дмитрий Васильев.
Основная задача — построить данный участок до 30 года. Данный участок позволит соединить несколько веток метро существующих, что будет комфортно для жителей нашего города. Не нужно будет ехать до центра и делать пересадки. То есть это, в принципе, все станции будут пересадочные.
Напомним, компания «Метрострой Северной столицы» 4 года назад стала преемником ОАО «Метрострой». У предприятия заключен контракт на строительство 20 новых станций и реконструкцию 12 существующих. Сейчас ведутся активные работы на станциях «Театральная» и «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии, на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии, а также завершается реконструкция «Чернышевской».
Запрет на деление больших квартир на студии обсуждали сегодня депутаты петербургского парламента на очередном заседании. Также с отчетом в Мариинском дворце выступил вице-губернатор Евгений Разумишкин, который в Смольном отвечает за ЖКХ и уборку снега. С подробностями Владимир Снитков.
Одним из самых обсуждаемых пунктов повестки дня очередного заседания городского парламента стал проект федеральной законодательной инициативы, которая позволит бороться с незаконным дроблением больших квартир на студии. Речь идет о случаях, когда после несогласованной перепланировки жилых помещений разные комнаты предлагаются покупателям под видом отдельных квартир студий. Такие работы нередко наносят серьезный ущерб всему зданию, а новый владелец вместе с жильем получает проблемы с законом. Чтобы установить правовой барьер для подобных действий, депутаты хотят предложить старшим коллегам из Госдумы ужесточить правила оформления долевой собственности на жилье в городах федерального значения. В Москве, Петербурге и Севастополе к заявлению о регистрации прав на приобретенную часть квартиры прилагается добавить еще и технический паспорт, содержащий сведения об обследовании жилого помещения, выданные не ранее, чем за месяц до сделки. Эту инициативу парламент поддержал, однако вопрос вызвал бурное обсуждение. Например, координатора фракции КПРФ Максима Кононенко заинтересовал, как такие правила скажутся на жителях коммунальных квартир.
Как мы? Может быть, стоит увеличить штраф за незаконную перепланировку, и тогда люди будут понимать, что если ты этим занимаешься, и ты пострадаешь, пострадает твой кошелек.
В рамках часа правительства перед депутатами выступил вице-губернатор Евгений Разумишкин, который отвечает в Смольном за ЖКХ и уборку снега. По мнению чиновников, в целом с этой задачей город вполне справился. После обильных снегопадов, по его мнению, удалось довольно оперативно очищать основные магистрали и пешеходные коммуникации, обеспечив доступ петербуржцев к рабочим местам. Также, по словам чиновника, несмотря на удовлетворительность укомплектованность сфер ЖКХ сотрудниками, кадровая проблема в городе по-прежнему остается, и ее пытаются решать.
Мы еще пока ощущаем кадровый дефицит. Продолжается восстановление инфраструктуры и отремонтировано уже 302 помещения для специалистов ручного труда. И 1 января 2024 года зарплата дворников и механизаторов была повышена, и с сегодняшний день она составляет 55 и 82 тысячи рублей соответственно. Выровнены зарплаты аналогичненько к работников дорожной сферы, работников ручного труда и механизаторов, что позволило остановить отток кадров из дорожных предприятий и начать привлечение специалистов в дорожную отрасль.
По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, в наступившем году город планирует отремонтировать несколько сотен дворницких для создания комфортных условий труда для сотрудников ЖКХ. Одновременно ужесточается контроль за эффективностью их работы, с тем, чтобы дворы убирались качественно и в срок.
Тем временем более 5000 дорожников и работников коммунальных служб приступили к уборке в Ленинградской области с началом метели. Об этом сообщили в Снежном штабе региона. Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать дистанцию и скоростной режим. В Комитете по дорожному хозяйству 47-го региона подчеркнули, что в ближайшие 3 дня на дорогах сохранится сложная обстановка. Метель и сильный ветер осложнят видимость. Дорожные службы, работающие на региональных трассах, переведены в усиленный режим. Петербург безвозмездно передал псковскому перевозчику 10 автобусов, которые ранее работали в нашем городе. Машины, освободившиеся после масштабного обновления городского подвижного состава, техника. По словам губернатора Александра Беглова, до конца этого года планируется обновить петербургский автобусный парк еще примерно на 600 машин. Представители псковского предприятия предварительно проверили состояние и ходовые качества автобусов и выбрали те, которые обладают наиболее подходящими техническими характеристиками. Напомним, ранее Петербург также передал Мариуполю 100 автобусов и 10 автобусов Новгородской области.
Новости дня. Происшествия.
Крупный пожар во Фрунзенском районе. На улице Салова, 31, сегодня около 3 часов дня вспыхнуло здание автосервиса. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для ликвидации пожара от МЧС привлекли 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В течение часа пожар был локализован. Спасателям удалось не допустить распространения огня на расположенную рядом газозаправочную станцию. Информация о пострадавших не поступала. Установление причин и обстоятельств пожара контролирует прокуратура. Суд в Петербурге сегодня вынес приговоры семейной паре за преступные действия в отношении своих и чужих детей. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, мужчине назначили пожизненное лишение свободы. Это первый подобный приговор в России. Процесс проходил в закрытом режиме. Денису Рунову вменяли более 10 эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, изготовлении и обороте детской порнографии. Екатерине Синкиной вменяли те же статьи, но без изнасилования. Фигурант арестанты признали вину. Мужчину суд приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Женщину отправили в исправительную колонию общего режима на 17 лет. Пара находилась под стражей с сентября 2022 года. По данным СМИ, насилию подвергались родная дочь осужденных и их приемный сын. Суд вынес приговор пенсионерке за поджог двери военкомата в Адмиралтейском районе. Уголовное дело было квалифицировано как теракт. С подробностями Мария Гордеева.
10 лет колонии получила 67-летняя пенсионерка. Следствие установило, что в начале августа прошлого года женщина, используя бензин и моторное масло, подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте, а затем скрылась с места преступления. Предварительно исполнительница связалась по видеосвязи с заказчиками преступления, которые через мессенджер пообещали ей вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. На допросе фигурантка объясняла, что стала жертвой телефонных мошенников. Якобы те убедили даму взять 200 тысяч рублей в кредит, а затем в качестве способа погашения долга предложили поджечь дверь военкомата. Изначально поджигательницы вменяли статью об уничтожении или повреждении чужого имущества. Позже ее действия были квалифицированы как теракт. В итоге первый Западный окружной военный суд огласил приговор. Женщину признали виновной, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Военному комиссариату был причинен значительный материальный ущерб на сумму 91 965 рублей. Женщина вину признала, в содеянном раскаялась, ущерб полностью возместила. Военный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.
Поджигательницу взяли под стражу в зале суда.
Новости дня. Хроника событий.
В Российском военно-историческом обществе в Ленинградской области подвели итоги работы. Одно из главных событий – открытие мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Помогли специалисты из 47-го региона и жителям Мелитополя отметить годовщину освобождения города от врага. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В прошлом году жители Мелитополя обратились в отделение Российского военно-исторического общества Ленобласти с просьбой отремонтировать танк-памятник Т-70. В 47-м регионе, в музее «Битва за Ленинград» имени Колобанова, работают уникальные специалисты. Мастера из Ленинградской области установили на боевую машину двигатель, и танк смог принять участие в торжествах в честь годовщины освобождения Мелитополя. А главным событием деятельности Российского военно-исторического общества в Ленинградской области стало создание мемориального комплекса мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Мемориал «Стелла», который венчает фигура матери с детьми. Особенностью памятника стали скульптурные композиции, созданные на основе истории реальных людей, пояснил исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Владимир Казаков.
Памятник в Гатчине. Высота его 47 метров, это самый высокий памятник в Ленинградской области. Внизу 150 барельефов, показывающих персонажей жертв того самого геноцида. Детей, стариков, женщин. Ленинградская область – это земля, где находилось несколько концентрационных лагерей, лагерей детских, которые занимались забором крови. То есть вот эти преступления фашизма были подтверждены и в том числе в судах, доказывающих о том, что геноцид советского народа существовал в полной мере. И, конечно же, этому преступлению нет срока давности.
По инициативе Российского военно-исторического общества в деревне Кокарево в музее штаб автомобилистов представили новую экспозицию. Подробности рассказал исполняющий обязанности директора музея «Дорога жизни» Баир Иринчеев.
Штаб автомобилистов мы планируем сосредоточиться на тех аспектах «Дороги жизни», которые слабо представлены в музейных экспозициях на нынешний момент. Это и помощь Ленинграду от разных регионов СССР, которая пребывала по дороге жизни в феврале, в марте 1942 года. И это работы самых разных служб на дороге жизни, то есть это и военная прокуратура, и особые отделы, и ветеринарная служба, и регулировщики, и так далее, и так далее. То есть дорога жизни – это достаточно неисчерпаемая тема.
А в этом году также по инициативе Российского военно-исторического общества в Ленинградской области в Ратной палате пройдет фестиваль «России в Великой войне». Событие приурочено к 110-летию со дня начала Первой мировой войны.
Навершие Румянцевского обелиска, позолоченную бронзовую фигуру орла на шаре, демонтировали и перевезли в реставрационную мастерскую. Монумент имеет значительные повреждения из-за негативного влияния окружающей среды, естественного старения материалов и актов вандализма и нуждается во вмешательстве специалистов. Елена Медведева продолжит.
Румянцевский обелиск был воздвигнут в честь побед русских войск под предводительством полководца генерал-фельдмаршала графа Петра Румянцева в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В 1939 году Румянцевский обелиск поступает в ведение Музея городской скульптуры. Уже тогда были предприняты усилия по его сохранению. Масштабные восстановительные работы проводились 40 лет назад, а недавнее обследование подтвердила необходимость в полной современной реставрации, рассказала старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Верхушка обелиска обита медью, и на эту медь с помощью специальных перонов укреплена декоративная деталь сфера, и на ней сидит орел. Столько времени обелиск стоит на открытом воздухе и испытывает все неблагополучие. Последняя реставрация происходила 40 лет назад, но нам удалось немножко замедлить его такое и естественное старение, и чтобы сохранить экспозиционный вид, эта служба по текущему уходу, музейная служба, все-таки осуществляет такой текущий уход за памятником. Но сейчас настало время проверить весь крепеж. Навершие никогда не снималось, и весь крепеж, вероятно, нуждается в такой не только профессиональной реставрации, а, возможно, и замене.
Какие точно повреждения имеет декор монумента, можно определить только в условиях реставрационной мастерской. Однако уже ясно, что потребуется выполнение трудоемкого, сложного комплекса технологических операций. Во время реставрации предстоит выполнить работы по консервации мрамора, гранита, восполнить утраты в камне, воссоздать утраченные бронзовые элементы декора. Полностью закончить реставрацию планируется к концу этого года.
18 часов 26 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас минус 8 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. До главного голосования года осталось менее 30 дней. 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента. Как Петербург готовится к проведению голосования? С помощью чего участки для голосования защитят от видеофейков? Как будет организована работа избирательных комиссий? И как должно проходить голосование на дому? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.sbb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, в нашей студии Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Максим Семенович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подготовка к проведению выборов президента вышла на финишную прямую. И давайте в начале нашего разговора еще раз напомним о датах, времени работы участков и о количестве кандидатов в бюллетене.
Да, действительно, уже в марте этого года состоятся самые важные выборы в нашей стране, выборы президента Российской Федерации, и они, конечно, определят наше будущее на долгие годы вперед. Хочу напомнить, что выборы состоятся и начнутся 15 марта, в 8 часов утра откроются избирательные участки, и участки избирательные будут работать 15, 16, 17 марта с 8 часов утра до 20 вечера. 10 числа, как хотел бы я напомнить, закончилась регистрация кандидатов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов от 3 политических партий и 1 кандидата в порядке самовыдвижения. На этой неделе, уже 17 февраля, в субботу, начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации. Мы вчера проводили жеребьевку бесплатного эфирного времени, распределили соответствующий график между кандидатами и политическими партиями, который, соответственно, будет опубликован не позднее 16 февраля, но и, как я уже сказал, 17-го начнется предвыборная агитация.
А как готовится Петербург к главным выборам года? Все ли приготовления проходят в штатном режиме? И сколько человек готовит проведение выборов в северной столице?
Подготовка действительно идет к выборам по целому ряду различных направлений. Мы готовим и участки, и системы видеонаблюдения, и развернута достаточно большая информационно-разъяснительная кампания для жителей города о предстоящих выборах и тех сервисах, которые представляются для удобства голосования. Ну и, конечно, мы очень большое внимание уделяем общественному контролю, и в рамках общественного контроля мы взаимодействуем с общественной палатой Санкт-Петербурга, которая тоже будет предоставлять соответствующее количество наблюдателей на каждый избирательный участок. Вообще, избирательная система Санкт-Петербурга — это около 23 тысяч человек. Это люди различных профессий, различных видов деятельности, и все они работают на то, чтобы обеспечить для жителей нашего города возможность своего волеизъявления и нормальную работу избирательных комиссий. В Санкт-Петербурге, хочу напомнить, 1947 постоянно действующих избирательных комиссий, 64 территориальных комиссии, которые работают во всех районах нашего города.
А вы сказали о том, что 23 тысячи человек, даже больше, работают в избирательных комиссиях. Много ли среди этих людей молодежи?
Да, действительно, в избирательных комиссиях много молодых людей. Это примерно 16% до 30 лет. Молодые люди от 18 лет и старше работают в избирательных комиссиях. Самая многочисленная возрастная группа — это от 30 до 50. Это порядка половины работников избирательной системы. Ну и около 34% — это люди старше 50 лет, которые действительно очень много лет работают в избирательной системе. Но традиционно, на самом деле, я предвкушаю ваш следующий вопрос, хочу сказать, что большинство из тех, кто работает в избирательных комиссиях, это, конечно, женщины, это 73%, 27% — это мужчины. Все-таки скрупулезность, аккуратность больше присущи женщинам, поэтому их, конечно, больше в избирательной системе. Ну и мы отдельное, конечно, внимание уделяем именно молодым людям. У нас работает молодежная избирательная комиссия, и как раз действительно целый ряд мероприятий по повышению правовой культуры для молодых избирателей мы проводим. Ну а самому опытному, скажем так, работнику избирательной системы Санкт-Петербурга, 89 лет, это Ольга Федоровна Соломатина, она работает в участковой избирательной комиссии 2262. Очень активный, деятельный человек, многие годы работает в избирательной системе.
А какую-то специальную подготовку уже, да, прошли члены избирательных комиссий?
Да, на самом деле мы еще летом сформировали новый состав. Каждые 5 лет обновляет состав избирательных комиссий, сформировали новые избирательные комиссии. И для того, чтобы действительно люди профессионально и ответственно работали в избирательных комиссиях, с лета мы проводим целые циклы занятий, обучений и по правовой части, и по технологической части работы. Ну и отдельно это, конечно, конфликтология. То есть мы понимаем, что нас ждет достаточно большое количество возможных, скажем так, нестандартных ситуаций, чтобы тоже члены комиссии были стрессоустойчивы, готовы к различным развитиям ситуаций. У нас работает учебно-методический центр на базе Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Достаточно большое количество мероприятий как раз мы проводим именно по обучению. И в этом электоральном цикле и нового состава избирательной комиссии Санкт-Петербурга и нового состава участковых избирательных комиссий мы считаем, что обучение как раз очень важный момент для того, чтобы убрать человеческий фактор, для того, чтобы, скажем так, минимизировать возможные ошибки, именно связанные с человеческим фактором. Для того, чтобы этого избежать, мы, конечно, очень большое внимание уделяем обучению членов комиссии.
Максим Семенович, продолжая тему цифр и чисел, сколько избирателей в Петербурге и в каких районах живет больше всего тех, кто должен прийти в дни голосования на избирательные участки?
Ну, всего в Петербурге, если, скажем, точная цифра, то это 3 816 980 избирателей. Кстати, хочу отметить, что впервые голосующих, те, кому исполняется или исполнилось 18 лет, в ближайшее время, те, кто будет первый раз голосовать на выборах президента, таких в нашем городе очень много, это более 85 тысяч молодых людей, которые впервые придут голосовать. Самый, наверное, такой наиболее крупный по количеству избирателей — это Приморский район. Это 447 тысяч, более 447 тысяч человек. Невский район, в котором живет около 384 тысяч избирателей. И Выборгский — это порядка 360 тысяч человек. Ну а самыми маленькими у нас являются Курортные — это 46 тысяч человек. И Кронштадтский — около 32 тысяч избирателей живут в этих районах. На самом деле достаточно интересная статистика, но в целом это, конечно, очень большое количество людей, которые мы ожидаем и очень надеемся, что они придут и проявят свою гражданскую активность на выборах, которые пройдут уже в марте этого года.
Предусмотрено ли для тех, кто голосует впервые, какие-то памятные подарки, сувениры?
Да, мы считаем, что это очень важная такая традиция, которая существует очень много лет, когда для впервые голосующих будут приготовлены специальные очень приятные сюрпризы, и на этих выборах они будут особыми.
Речь только о тех, кто впервые голосует на президентских выборах, или о том, кто впервые голосует вообще в своей жизни?
Те, кто впервые голосует, это именно категория впервые голосующих, те, кому исполнилось с последних выборов, соответственно, до выборов президента исполнилось 18 лет. Но на самом деле хочу отметить один очень важный вопрос, который достаточно часто сейчас возникает. Тех, у кого день рождения, скажем так, будет как раз в период трехдневного голосования, хочу сказать, что и 15 и 16 смогут проголосовать те молодые люди, которым 17 марта исполняется 18 лет. То есть мы именно считаем возможность проголосовать на последнюю дату проведения выборов, то есть на 17 марта. Если у молодого человека 17 марта день рождения, то он может и 15 и 16 проголосовать.
Понятно. Я напомню, что сегодня у нас в студии Максим Миксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 1947 избирательных участков, постоянных и временных, вы сказали, будут работать в Петербурге. А будут, я так понимаю, еще открытые участки на судах и даже полярных станциях?
Ну, немножко вас поправлю. 1947 — это постоянных участков, да, есть еще в Петербурге будет организовано 47 временных избирательных участков для тех, кто будет в пути на Московском Ладожском вокзале, в аэропорту Пулково. Отдельный участок у нас предусмотрен как такой временный в центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства на Тамбовской 78. И также у нас будет целый ряд участков организован в медицинских учреждениях для того, чтобы те, кто на момент выборов окажется в медицинских учреждениях, чтобы тоже могли свой голос отдать на выборах президента Российской Федерации. Это что касается полярных станций и голосование на судах, это особенность Санкт-Петербурга, и у нас будет образовано 3 избирательных участка на научно-экспедиционных судах, 7 участков на полярных станциях, и около 50 участков будет организовано на гражданских судах, которые приписаны к морскому большому порту Санкт-Петербурга, и те суда, которые в этот момент окажутся в плавании, тоже будут участвовать в голосовании и по техническим каналам связи передавать соответствующие результаты голосования членов команд граждан Российской Федерации, которые будут находиться в плавании.
А как смогут проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто, например, по причине болезни в эти дни не может выйти из дома?
Спасибо большое. Очень важный вопрос. Как вы знаете, в Петербурге более 469 тысяч человек имеют особенности физические особенности. Или я очень не люблю такое слово, как люди с ограниченными физическими возможностями. Искренне считаю, что это не ограниченные, а именно особенные физические возможности. И таких людей, это порядка 12% всех избирателей Санкт-Петербурга. Поэтому мы реализуем целый план мероприятий по реализации прав избирателей, имеющих такие особенности. Взаимодействуем и с Всероссийским обществом глухих, и Санкт-Петербургской региональной организацией Всероссийского общества слепых, с Всероссийским обществом инвалидов Санкт-Петербургской организации. Действительно, у нас будет целый ряд участков а их, если точно, 54, на которых будут работать судопереводчики. Это для тех, кому такая помощь нужна будет. Около 200 участков избирательных будут иметь информационные материалы, выполненные азбукой Брайля, с трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями. Ну и у нас будет работать порядка 1000 волонтеров для помощи избирателям вот с особенными физическими возможностями, как раз для того, чтобы помочь им от дома дойти до избирательного участка, если такое желание избиратель изъявит, соответственно, сопроводить, если это требуется волонтеру, сопроводить и коляску, и сопроводить какие-то другие, оказать другую помощь для того, чтобы каждый избиратель мог проголосовать. Здесь мы, конечно, очень плотно работаем с комитетом по молодежной политике, который помогает вместе с волонтерскими организациями организовать эту работу. И действительно, как я уже сказал, больше 1000 волонтеров будет помогать нам работать на этих выборах. Ну а те, кто захочет проголосовать на дому, могут подать, соответственно, письменное заявление или по телефону сообщить в избирательную комиссию или через родственников. Кстати, и с помощью портала госуслуг сообщить о том, что они хотят голосовать на дому. В этом случае выездное голосование приедет непосредственно к избирателю домой.
Как избирателю узнать, к какому именно избирательному участку он прикреплен? Но особенно это актуально для тех, кто как раз вот впервые голосует.
Да, тоже очень важный вопрос. Все эти материалы есть и на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и Центральной избирательной комиссии, но мы разработали, и в Петербурге реализуется очень удобный, с моей точки зрения, такой современный способ, особенно для молодых людей удобный, чат-бот в Телеграме. Это цифровые сервисы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По этому названию можно найти, соответственно, чат-бот, которым необходимо будет просто продиктовать свой домашний адрес, и он выдаст всю необходимую информацию о том участке, за которым закреплен этот адрес, поможет найти, соответственно, его на карте. Мало того, еще и подскажет, какие кандидаты на данный момент зарегистрированы, какие выборы проходят по этой территории.
Так, Максим Семенович, у нас есть звонок в студию. Я попрошу вас надеть наушники.
Спасибо.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер, меня зовут Елена Юрьевна. Уважаемый Максим Семенович, у меня вот такой вопрос. Впервые, по-моему, впервые, если я не ошибаюсь, 17 февраля члены избирательной комиссии будут ходить поквартирно. Вот хотелось бы знать, с какой целью они будут ходить и в связи с чем это связано вообще?
Спасибо. Да, спасибо большое, очень хороший вопрос. Знаете, как говорят, новое — это хорошо забытое старое. И еще в советские времена именно члены избирательных комиссий информировали жителей нашего города, поквартирные обходы делали для того, чтобы рассказать о предстоящих выборах, о возможных способах голосования, о тех кандидатах, которые выдвинуты, соответственно, на конкретных выборах. Мало того, очень важной задачей у членов избирательной комиссии, которые будут ходить по квартирам, это как раз в том числе выяснить, каким образом будет голосовать соответствующий избиратель, нужна ли ему помощь волонтеров, требуется ли ему голосование на дому. И это тоже очень важный момент такой заботы, которая тоже крайне, крайне нужна для того, чтобы понять, какие потребности есть у избирателей Санкт-Петербурга. Ну и, безусловно, мы иногда сталкиваемся с таким моментом, когда, скажем, требуется сверка списков избирателей, когда человек говорит о том, что он не может себя найти в списках избирателей, или на госуслугах ему не видно участок, на который он прикреплен. Поэтому это тоже возможность соответствующий вопрос решить с членом избирательной комиссии. Безусловно, никакой агитации не предполагается, то есть члены избирательных комиссий, которые уже в эту субботу начнут поквартирные обходы, будут исключительно заниматься информированием жителей Санкт-Петербурга о предстоящих выборах и тех возможностях, которые есть, включая в том числе и мобильный избиратель, это перекрепление по тому месту, где зарегистрирован избиратель, перекрепление на на то место, где ему удобней, без привязки к постоянной регистрации проголосовать, ну и других сервисов, которые есть у избирательной системы.
Про мобильного избирателя хотелось бы несколько подробнее. Для чего он был введен, этот сервис, и активно ли им пользуются граждане?
Да, на самом деле очень активный. На данный момент в Петербурге уже около 58 тысяч человек воспользовались этим сервисом. Скажу честно, я тоже воспользовался этим сервисом, потому что я прописан в другом месте, нежели моя семья, и мы договорились, что мы все вместе пойдем голосовать, поэтому я перекрепился на тот участок, где мои члены семьи зарегистрированы.
Это сложная процедура была?
Это крайне простая процедура. Это можно сделать, я это, например, делал через госуслуги, то есть это заняло буквально там, не знаю, там полминуты заполнить заявление, причем все данные автоматически подгружаются, и через буквально там день мне пришло подтверждение, что мое заявление учтено, и я могу проголосовать на новом участке. Мало того, если даже ты не знаешь участка, на котором хочешь проголосовать, система при подаче заявления предложит тебе карту города и предложит, соответственно, еще место, ты можешь выбрать, даже просто ткнув на карте, на тот участок, не зная даже его номер, где ты хочешь проголосовать. Но помимо этого мы заключили соглашение с МФЦ, и можно через эту возможность, через офисы МФЦ подать заявление о прикреплении на тот участок, где удобнее проголосовать, без привязки к постоянной или временной регистрации. Также можно будет соответствующее заявление подать прямо непосредственно в избирательную комиссию. Это можно сделать до 11 марта в любую избирательную комиссию, до 11 марта это можно сделать в МФЦ и на портале госуслуг, а с 6 марта по 11 это можно сделать еще и в участковой избирательной комиссии, непосредственно где вы прописаны, для того, чтобы это было удобно.
Максим Семенович, а как будет использоваться видеонаблюдение на участках, сколько из них оборудуют видеокамерами, и что точно попадет в объектив камеры, а что точно нет?
На самом деле, очень тоже важный момент. Мы, конечно, стараемся максимально делать открыто и прозрачно свою работу. И поэтому, конечно, видеонаблюдение является очень важным аспектом. И в Петербурге почти все участки избирательные будут охвачены 100% видеонаблюдением или видеорегистрацией. За исключением буквально небольшого количества участков, где видеонаблюдение будет закрыто в связи с тем, что на этих участках голосуют военнослужащие, ну или, скажем, имеется статус медицинского учреждения. Все остальные участки, это 1831 участок, будут охвачены видеонаблюдением, видеорегистрацией. Мало того, видеорегистрация также будет во всех 64 территориальных избирательных комиссиях для того, чтобы видеть действительно все, что происходит на участках, и иметь дополнительные доводы для того, чтобы, когда, скажем, возникает любой вопрос на избирательном участке, мы в первую очередь опрашиваем наблюдателей, потом, безусловно, просматриваем систему видеонаблюдения, все, что происходило, чтобы понять, было какой-либо вопрос, или, скажем, это является, скажем, ситуацией, которая не имеет отношения к нарушениям избирательных прав.
Вы упоминали уже о наблюдателях на выборах. Много ли их будет, и кто может направлять наблюдателей на избирательный участок?
Ну, наблюдатели на участке имеют право направить как зарегистрированные кандидаты или доверенные лица, то есть или, соответственно, политические партии, которые выдвинули зарегистрированного кандидата, могут присутствовать сами кандидаты или их доверенные лица. Безусловно, самое большое, наверное, количество наблюдателей будет Общественной палатой. Мы для этого заключили соответствующее соглашение с Общественной палатой. Считаем, что независимое такое наблюдение именно людьми, которые не относятся к кандидатам, а имеют такое независимое мнение, это очень важно. И Общественная палата Санкт-Петербурга, конечно, является таким наиболее авторитетным органом именно общественного наблюдения. Поэтому считаем, что это действительно очень большое подспорье в установлении истины в любой спорной ситуации. Ну и, безусловно, у нас около 2000 избирательных участков будет в Санкт-Петербурге, постоянных и временных, и на каждом будет аккредитовано, я думаю, что как минимум там 4 человека от кандидатов, и, скорее всего, как минимум один или несколько от Общественной палаты, опять-таки, допускается до 3 человек с учетом 3-дневного голосования, то есть они могут меняться для того, чтобы действительно, скажем так, постоянно были те, кто будет наблюдать за ходом голосования. На самом деле, вот порядка так из опыта работы, это порядка 8 тысяч человек практически на всех выборах в Петербурге работают наблюдателями. Ну, скажем так, это действительно очень большое количество людей. Это очень большая удельная такая, как это, процент на каждого практически члена избирательной комиссии приходится наблюдатель.
Максим Семенович, к сожалению, время, отведенное для нашей беседы, подходит к концу, поэтому в завершении разговора форма голосования традиционная, но без современных цифровых технологий не обойтись. О каких-то мы уже говорили, где будут применяться вот эти современные технологии в период подготовки к выборам и во время подсчета голосов?
Ну, мы существенно расширили количество применяемых в Петербурге комплексов обработки избирательных бюллетеней. 452 комплекса будут работать уже на выборах в марте. Это действительно почти четверть всех участков будет закрыта этими комплексами. На каждом участке будет применяться технология использования QR-кодов и специального программного обеспечения УИК для обработки избирательных бюллетеней, протоколов. И это очень важно для того, чтобы без ошибок вводить данные в систему госвыборов и повысить скорость ввода протоколов действительно без каких-либо ошибок. Очень тоже важный момент – это применение участковыми избирательными комиссиями интерактивных блокнотов, и они теперь повсеместно будут работать. Это значительно должно улучшить качество работы комиссии. Эти блокноты дают такую пошаговую инструкцию для членов комиссии, что необходимо сделать, какой документ принять, какой документ издать, как его заполнить. То есть действительно и полный календарный план, и почасовой план, соответственно, всех действий, которые должны проходить на избирательной на территории избирательной комиссии. Надеюсь, что все вместе, все это приведет к тому, что выборы станут еще более четкими, прозрачными и открытыми, и, самое главное, удобными для наших избирателей.
Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Миксин. Максим Семенович, спасибо вам за беседу.
Спасибо вам. Приходите на выборы.
Новости дня. Хроника событий.
18:52 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас минус 8 градусов. Продолжаем программу. Александр Беглов вручил лучшему студенческому отряду Северной столицы почетное знамя губернатора Петербурга. Высокой награды удостоен сервисный отряд «СКИФ» Петербургского государственного экономического университета. Церемонию награждения приурочили ко Дню российских студотрядов, который отмечается 17 февраля. Ребята из студотряда «СКИФ» летом прошлого года работали горничными, официантами и разнорабочими в Сочи. Ежегодно бойцы этого отряда участвуют в молодежной патриотической акции «Невский десант» и других мероприятиях, которые проводит университет и Петербургское региональное отделение студенческих отрядов. На Белградской улице построят новый корпус клинико-диагностического центра НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Сообщение об этом появилось сегодня в мессенджере больницы. Проект будущего здания уже прошел согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре. В центре будет находиться районный травматологический пункт. Там же будет подстанция скорой неотложной помощи на 10 бригад. Планируется, что КДЦ ежесуточно будет принимать до 600 пациентов, которым нужна амбулаторная помощь. Первый государственный центр киберспорта откроется в Петербурге в этом году. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района. В новом центре будут готовить спортсменов для следующих игр будущего. Центр киберспорта площадью 550 квадратных метров откроется на базе районного центра спорта. В настоящее время завершены все ремонтные работы. На следующей неделе там начнется сборка мебели, подключение и настройка компьютеров. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 91 рубль 43 копейки, евро будет стоить 97 рублей и 81 копейку.
Новости дня. Культура.
Сегодня в Петербурге прошла презентация книги «Свирилак и свирские новомученики в истории Русской Православной Церкви». С подробностями Елена Серова.
Свирский концентрационный трудовой лагерь был расположен на реке Свирь в лесах рядом с городом Ладейное поле. Действовал с 1931 по 1937 год и далее, несмотря на официальное расформирование. Узники валили лес, который поставляли в Москву и Ленинград. В 1935 году в этом лагере содержалось более 36 тысяч заключенных. Предположительно, в Свирь-лагере были расстреляны, замучены и умерли от истощения более 20 тысяч узников. В лесах до сих пор можно найти топорища, пилы, кружки. Сохранились и руины бараков. Цель книги Петра Васильева «Свирилак и свирские новомученики в истории Русской Православной Церкви» – рассказать не только об узниках лагерей, но и о местных жителях, которые наравне с заключенными валили лес за паёк, о героизме людей, которые, пройдя через лагеря в 1941 году, пошли добровольцами на фронт. И, конечно, о семи заключенных священниках и монахинях, которые не сломились под пытками, выдержали все лишения и при этом помогали людям, хранили веру, давали силы жить. Не так давно они были канонизированы. На народные деньги была написана икона, которая сегодня хранится в храме святых апостолов Петра и Павла в Ладейном поле. Имена новомучеников и главные темы книги перечислил автор-составитель Петр Васильев.
Августин Беляев, Яков Бобырев, Аристарх Загодин-Кокарев, Сергей Мечев, Борис Семенов, Мстислава Фокина, ну и вот Кира Боленск, вот эти лица. Рассказ о том, какие находки были сделаны во время экспедиции. Дальше у Ольги Якушевой-Волошина материал о трагедии юксовских деревень, которые тоже были как бы на территории Свирилака. Это очень важный материал. Это из Выборгского архива, как раз представили архивы свирских лагерей. Представитель школы иконописи Медведев, он как бы рассказывает об опыте создания таких икон. Исследователь Мешкаровский рассказывает о судьбе Вероники Котляровской. Дальше материал очень интересный о роде расстрелянных пятницких, тоже священники. Один из них тоже должен быть причислен к лику святых.
Исследования истории Свирилака продолжаются, и список новомучеников пополнится новыми именами. Книга вышла небольшим тиражом – 365 экземпляров.
В Ленобласти представили первые итоги проекта по сохранению культуры и истории древнейшего народа региона – ВОДЬ. Одной из главных задач проекта ВАДА стало сохранение водского языка. Подробности в материале Артема Сащенко.
На территории нынешнего Кингисеппского района Ленобласти жил древнейший народ – ВОДЬ, или, как он себя называет, ВАДЬДЯ. Первое упоминание о нем относится к летописи XI века, и этимология слова «ВОДЬ», несмотря на то, что водских поселений было немало на берегу Балтийского моря, не имеет отношения к слову «вода». Скорее, это от слова «клин». Вожане как бы вклинились между реками Нарва и Луга. Представители этой народности считаются самыми светловолосыми и голубоглазыми в России. Они поклонялись священным деревьям, камням и источникам, хотя веры были православной. Но согласно поверьям и мифологии вожан, избу и семью защищает домовой. Свой дух-покровитель есть и у домашнего скота. Сегодня ВОДЬ – исчезающий народ. Водский язык относится к финно-угорской группе и очень похож на эстонский. Занесен в Красную книгу языков народов страны. А сам народ в список ЮНЕСКО, как самый малочисленный народ России. Уже в середине 19 века вожан было чуть более 5000. К началу 20 века лишь 1000. По последней переписи к ВОДЬ отнесли себя менее 80 человек. Из них треть проживают на территории Ленобласти, а языком владеют не более 8. Сейчас водский язык преподают в одной из школ в поселке Усть-Луга, рассказал координатор проекта ВАДДА Алексей Кравченко.
Если наш проект начинался как проект о культуре народа ВОДЬ, и мы фокусировались на том, чтобы рассказать об их фольклоре, о сказках, то наше тесное общение с самими вожанами нас подвело к пониманию, что гораздо важнее заниматься сохранением и возрождением водского языка. Мы искали, пробовали разные технологии, которые бы позволили нам перейти к системному процессу популяризации и приобщению людей к водскому языку. Мы провели порядка 20 публичных событий, это мастер-классы, провели 6 больших фестивалей водского языка на территории области.
По словам Алексея Кравченко, в этом году участники проекта «ВАДДА» планируют представить на нескольких кинофестивалях фильмы, посвященные истории и культуре народа Водь. Выходит в свет переизданная книга-раскраска, собравшая сказки и фольклор водского народа с иллюстрациями художника Валерия Иванова.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. По области на западе местами небольшой снег, температура воздуха ночью -7-12, днем -2-7 градусов. На востоке ночью снег, днем умеренный снег, температура воздуха ночью -11-16, местами до -21, днем -8-13. В Петербурге небольшой снег и температура воздуха ночью -8-10, днем -4-6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 16 февраля местами ожидается небольшой снег, 17 февраля ожидаются осадки, местами сильные в виде снега. Температура воздуха 16 февраля существенно не изменится, днем 17 февраля потеплеет до -1, +4 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Вероника Машек. Всего доброго.
Новости.